Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian, и с вами Светлана Принцева. Сегодня мы общаемся с молодой женщиной из Сиднея Еленой Яковлевой, о которой в российских СМИ писали как о медицинском чуде. Лена жила в Челябинске и все детство страдала от сильнейшего сколиоза. Постоянные операции, вытягивающие металлические конструкции, постельный режим и мечта – уехать жить к морю и ходить в открытых легких платьях, не пряча спину. Мечта Лены сбылась, а вместе с железным позвоночником Лена выработала, по ее словам, железную силу воли. Сейчас Елена у нас на связи и готова поделиться своей историей. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Я почитала о вас в российских газетах, пишут как о медицинском чуде. Давайте для наших радиослушателей коротко расскажем, почему это действительно было такой чудесной на тот момент операцией.
Вы знаете, в детстве мне диагностировали сколиоз. Сколиоз вроде бы казалось такое заболевание в нашем российском том сознании, что его не надо лечить и уж тем более оперировать. Вернее, его можно наблюдать какими-то консервативными методами, но бывают исключения. Мой случай был тем самым исключением. И меня оперировали неоднократно в городе Челябинск, где я родилась, и состояние мое только ухудшалось. То есть у меня дуги сколиоза, они сворачивались все сильнее и сильнее. И в Новосибирском НИИТО имени Фрунзе мне предложили операцию по новому на тот момент методу. Американо-французский метод был, и операция была очень успешной. Я считаю, тот день, 12 февраля, 2002 года, днем своего второго рождения.
Да. Лен, давайте поподробнее вот о том периоде до операции в Новосибирске. Вот эти операции, конструкции, они периодически разрушались. Расскажите об этом, пожалуйста.
Да, вы знаете, это такой очень сложный, непростой период жизни был, если честно. Я не знаю, как я его вообще прожила, не обозлившись на весь мир. Потому что каждая операция, да, она была, ну, там, 2-3-4 часа по времени, но после нее требовался большой реабилитационный период, период ухода и адаптации. И моя первая операция была в 1994 году в больнице, которая была при трубопрокатном Челябинском заводе. Это не было специальное ортопедическое отделение с кроватями, с кнопочками, там, где можно по любому желанию вызвать медперсонал, чтобы тебе помогли даже просто сходить в туалет. Ну, я просто вот, меня вот привезли из операционной, меня вот положили, вот лежи дальше сама. Мне дали пластиковую бутылку в полторашку, вырезали ее там специальным образом, что я могла бы в нее сходить, например, как в туалет. И я помню, что у меня это не получалось, это всегда это было мимо, и всегда это, вот, даже вот этот момент, он большие эмоциональные переживания приносил, даже просто сходить в туалет в общей палате.
Лен, сколько вам было на тот момент?
Мне было 11 лет. Угу. Первый год я училась в специальной школе, спецшкола для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И я могла продолжить свое обучение, потому что после операции мне нельзя было сидеть, я была в гипсовом корсете. В рамках той школы меня могли принять, и у нас там обучение лежа на кушетках было. Но это была только начальная школа, потом меня уже перевели в обычную общеобразовательную школу, и там я уже была на домашнем обучении. Я сейчас вспоминаю, что ко мне очень мало приходило учителей меня вот из школы, я не знаю, почему, наверное, это была дополнительная нагрузка для них. Ко мне приходила только учительница английского языка Марина Тарасовна, которую я помню. Наверное, она стала таким вот... естественно, я стала по предметам отставать. Я скатилась там до троек. И только вот Марина Тарасовна, она меня как-то поддерживала, мой английский, на каком-то уровне. Я видела, куда я могу вырасти. И тогда я помню, вот стоя на коленях, в тот период я как-то собралась и как-то, я помню, написала сочинение «I want to be a», я его продолжила «I want to be a translator» и дала там «Почему я хочу быть переводчиком?», потому что мне хотелось вообще освободиться из этого тела, куда-то вот перелететь, где-то, где тепло, где не нужно носить там дубленки тяжелые, где не нужно бояться подскользнуться, упасть, где не нужно ездить в автобусе, где меня там могли толкнуть в спину, вот это вот все. И вот дальше вот уже был мой путь вот к этой вот мечте моей большой.
Лен, ну, вы сказали, что даже садиться нельзя было, то есть вы просто лежали, вот какой период времени?
Да, после проведения операции, вот по коррекции сколиоза, вставляется металлическая конструкция. И нельзя было сидеть там больше 3 месяцев, вот даже присаживаться, даже вот просто в туалет сходить. Это было после каждых операций, После последней моей операции, там в Новосибирске, когда меня прооперировали, я была студентка первого курса уже Челябинского государственного университета. Там был проще реабилитационный период. Я могла вернуться. Меня прооперировали 12 февраля. После 8 марта я уже вернулась, но я обучалась в тот семестр на коленях, стоя на коленях. Было такое, что были, это называется реберный горб, то есть искривление уже такой вот грудной клетки, это да, асимметрия плечевого пояса, асимметрия уголков талии, бедер. Ну, кто-то говорил, не видно, ну, мама, конечно, говорит, да не видно все, Леночка, да все нормально, но я это видела, у меня была такая одежда, такая более балахонистая, что ли, объемная, и волосы, я это все, конечно, старалась скрыть. И вот только в этом году я себе сделала короткое каре, и я очень рада. Очень рада, потому что что-то вот изменилось как-то во мне.
Лен, какое будущее до операции в Новосибирске вам пророчили?
Ой, очень... Ну, я была на инвалидности 10 лет. Я была ребенком-инвалидом, потом у меня была вторая и третья группы. Ну, будущее, ну что, я даже не знаю. Мне приглашали, я могла поступить вне конкурса на факультет социологии. Не помню, как точно назывался. Я все время папе говорила, что я буду в ЖЭКе работать. Я не хочу такую жизнь, я не хочу. Я хочу по-другому. Ну, я бы, наверное, жила бы в Челябинске, работала бы в местном ЖЭКе, получала бы пенсию. Я не знаю, создала ли бы я семью когда-либо.
Операция в Новосибирске, к счастью, она случилась, и у вас получилось не только исполнить свою мечту, стать переводчиком, приехать к морю, но также и семью создать. Расскажите об этом.
Да, мы с мужем познакомились в Челябинске. Я после окончания университета, я как переводчик, я работала во многих местах, и моя первая работа была в Африке, я работала в Гане и в Кот-д'Ивуаре. Потом я после окончание от этого проекта переехала в Москву, потому что там было больше возможностей для такого международного сотрудничества. Где в Москве я жила 5 лет. Я редко приезжала в Челябинск, потому что все время были вот эти вот занятость была бешеная, сумасшедший ритм жизни был. И также мой будущий муж, он тоже не жил в Челябинске, и тоже примерно 5 или 6 лет. И вот мы приехали в Челябинск вот просто повидаться с родителями. Он со своей семьей, я со своими родителями. И мы с ним встретились в оптике, в очереди. Он зашел сначала в оптику, а мне нужно было подкрутить там какой-то болтик на очках. Я зашла после него. И вот мы так в очереди, он впереди меня стоял, и мы вот переглянулись, и так вот мы познакомились. На тот момент у меня уже были документы на австралийскую эмиграцию, уже 5 лет. Они лежали, пылились. Вместо обещанных 18 месяцев это вообще никакого ответа, ни привета было. И когда вот мы с ним начали вместе планировать будущее, мне пришел запрос из Австралии, а хотели бы вы, все ли актуально для вас еще эта поездка.
То есть вы ответила, как независимая, да, иммиграция у вас получилась?
Да, вот этот диплом переводчика, он как раз-таки мне и помог по 175-й визе независимой иммиграции податься в 2009 году по профессии транслейтер. Я прошла аккредитацию в НААТ, сдавала все экзамены, подтверждала опыт работы. И вот этот процесс я делала в надежде, что через 1,5 года я уже перееду. Но в итоге поменялись правила, пересмотрели все, всю систему и связались со мной через 5 лет. И только еще надо было год, чтобы собрать документы на мужа. 6 лет занял процесс получения, с 2009 по 2015.
Но муж-то не собирался изначально в Австралию, как я понимаю?
Нет, это не было в его карте мечты, но он такой, он меня поддержал. И я вообще ему, я ему очень благодарна, что он не побоялся вот с таким человеком, как я, но все-таки позвоночник такой оперированный, он не побоялся связать свою судьбу и создать семью. Я его спрашиваю, как вообще ты, ну я же не обычный человек. Он говорит, ну что, с каждым может случиться такое в любой день жизни, у тебя такое уже просто было. Я вижу, как ты это проходишь, и мне нравится, как ты это проходишь. Без нытья, ты идешь, просто работаешь, каждый день делаешь, и очень усидчиво, упорно.
Лена,
ему мои качества понравились.
Какие-то ограничения сейчас есть у вас в жизни? То есть и вот естественные роды, разрешено было вам рожать детей?
Да, на самом деле, когда мне выпускали из больницы в России, мне говорили, что я должна буду лежать на сохранении там с 12-й недели, что у меня вообще все будет ограничено. Естественно, кесарево, естественно, даже не давали даже думать о естественных родах. Но так получилось, что мы, вот резидентство, мы ожидали на тот момент в Таиланде. И мои первые роды пришлись на Таиланд. И там у меня была доктор Тайка, и я, наверное, на 38-й неделе я ей сказала, знаете, у меня вообще-то там вот в спине есть такое. Она повернулась так дежурно, сказала, ну покажи, покажи шов. Я показала, она говорит, да, ерунда, до таза у тебя не доходит, ты там все нормально, сама будешь рожать. Вот, и все, и так получилось, я родила очень быстро, за 3 выдоха вот этих вот, там, когда тужится, я думаю, как это, ну это же так легко и быстро делать-то, это же вообще... И 7 января у нас родился первый, и когда мы переехали в Австралию, в Сидней, ему было 8 месяцев, и как-то мы так решили очень быстро, что нам нужен второй, и когда старшему было 12 месяцев, я забеременела вторым, и также в Westmead Hospital в Сиднее он у нас появился на свет, тоже естественные роды. Оба ребенка у меня были 40 недель, я рожала их без эпидуральной анестезии, и у меня были легкие роды, хороший период восстановления. Естественно, у меня есть свои ограничения, то есть я не могу их на руках носить, там, как-то вот там в слинге даже мне это тяжело. Поэтому они, ну, они не знают, я либо в коляске они лежат, либо если мне нужно их как-то обнять, да, поцеловать, что-то там, я к ним сажусь на корточки, но не поднимаю их к себе на вес.
Но то есть нельзя тяжести, да, поднимать?
Да, да, да. Это я всем мамочкам говорю, пожалуйста, не поднимайте детей, пожалуйста, берегите свои спины. Вот.
Да. Лена, ну как вы думаете, зачем был дан вот этот вам период и насколько он закалил вашу силу воли, ваш дух?
Ой, зачем он был дан, я не могу ответить на этот вопрос. Я так долго переживала вообще, а зачем, а почему, а может быть, можно было без операции, ну а как, а как. 25 лет я скрывала от широкого круга вот это все до того момента, когда начала открываться, начала узнавать другие истории. Когда я узнала, что, например, принцесса Евгения, она прошла такую же операцию, то я думаю, ну если уж семья Виндзоров, которым доступны лучшая медицинская мысль, лучшие ученые, доктора, если это был ее единственный вариант исправить сколиоз, и она пошла на хирургическое исправление вот этой сколиотической дуги. В общем, я много начала видеть персонажей. Даже вот модель Виктории Сикрет нижнего белья. У нее тоже был сколиоз. Ей тоже прооперировали. Марта Хант, по-моему, зовут. Они все это в Инстаграме, все это нашла. Я поняла, что это не зависит ни от региона проживания. Потому что я думала, может быть, в Челябинске мало солнечного света. Может быть, это связано как-то с выработкой там, витамина D3, с усвоением кальция. Может быть, диета была там. Ну что там в 90-е годы? Что мы там ели? Макароны, картошка. Угу. Думала вот это как-то, думала, вот, может быть, вот что-то вот было не так. На самом деле, даже сейчас у нас гораздо лучше медицина, люди питаются лучше. Опять-таки, люди в Испании, в Италии, в Америке, в развитых странах все равно вот этим сколиозом идиопатическим, идиопатически, значит, причина его неизвестна, они все равно страдают. Он просто, ну, просто вот случается, чаще всего с девочками. Поэтому, отвечая на мой вопрос, почему это со мной случилось, я не знаю, но я предпочитаю верить в то, что вот, наверное, дается каждому человеку какая-то вот чаша с неприятностями. Но, видимо, у людей она как-то распределяется по всей жизни. А мне ее сразу дали, я сразу ее выпила. И все, вот дальше как-то вот у меня вот с 18 лет я вот помню вот этот совершенно качественный какой-то бросок, рывок. Это закалило меня. И я, в принципе, рада тому, в какого человека я выросла благодаря этому.
Сейчас вы сказали, что преподаете в колледже, да, любимая работа?
Да, мне всегда нравилось работать со студентами, и здесь так сложилось, что после подачи документов на независимую миграцию я понимала, что, ну да, я лингвист-переводчик, это получается знание языка, дальше какая у меня профессия, какой у меня еще диплом должен быть. И работая в Москве по настоянию своей коллеги, которая получала западное образование в Америке, я начала искать MBA-школы. И выбрала одну в Англии при университете Дарам, отучилась там, поступила туда, отучилась. По приезду в Австралию у меня был этот диплом, английский MBA. И у меня не было проблем найти работу здесь. Я преподаю сейчас в колледже бизнес, я преподаю там от третьего сертификата до диплома leadership and management, бизнес, маркетинг, вот эти дисциплины.
А ездите ли вы сейчас в Челябинск? Ну, понятно, не вот в связи с коронавирусом, но до этого года. И какие чувства, эмоции испытываете в этом городе?
Давно я уже не была. Я туда уехала в 2013 году. У меня там осталась мама, брат. С мамой мы постоянно на контакте. Какие чувства? Ну, это город, в котором я родилась и выучилась. Но мне в нем было тесно. И, наверное, вот из-за операции мне хотелось оттуда уехать. Сильно уехать хотелось. Угу. Куда-то, где тепло и где я вот все могу вот заново сделать себе. Переписать вообще полностью.
Вы упомянули учительницу английского, которая приходила и очень сильно поддерживала и заряжала. А еще какие люди помогли вам вот в этот период? Может быть, друзья приходили или родители очень сильно мотивировали?
Ну, естественно, да, родители мотивировали. Мама особенно мотивировала. Мама меня поддерживала во всех моих, допустим, даже в университет, куда поступать учиться. Там, если кому-то, наоборот, императивно говорили, ты идешь сюда учиться, там отцы выбирали, то мне мама всегда говорила, решай сама, если ты выбрала лингвистику, решай, делай, действуй. Мама мой номер один фанат. Везде, дома у нее фотографии мои на каждом углу, на каждой полочке. Я по работе, и вот так в путешествии я посетила более чем 25 стран. То есть я на всех континентах побывала и везде привозила магнитики. Вот мама везде это магнитики мои, вот это все она держит, она коллекционирует. До сих пор это все на холодильнике у нее висит. Были, да, друзья в университете, которые помогали мне, которые вот давали мне переписывать лекции. Первый период после операции свободный график у меня был, то есть я не посещала лекции, я их переписывала у девочек. И ту лекцию я сдавала на тройке, лишь бы кое-как сдать, но я не хотела брать академический отпуск. Самое забавное, что, будучи очень погруженной в переводы, вообще потом я ушла в бизнес, я работала в компании очень крупной, австрийской, которая занималась платными дорогами. Я вернулась в Челябинск, приехала в Челябинск к маме погостить и зашла в свой университет. И меня пригласили выступить перед студентами, приглашенным лектором. Рассказать, как это происходит в индустрии. И первый вопрос был, были ли у меня тройки, потому что я, наверное, произвожу впечатление, что у меня все красные дипломы. Я говорю, у меня были, ребят, тройки, и пусть эти тройки, они вас никак не характеризуют и никак вас не демотивируют. Они вообще не имеют ничего общего с вашим будущим успехом.
А вот в тот период, когда школьный, когда вы сказали, что скатились по многим предметам, но мечта заставляла двигаться вперед, что мотивировало?
Да.
Хочу понять то ваше состояние.
Ой, мечта, это нужно вот понять, это вот, знаете, это сейчас вот, ага, скучно, грустно, Netflix включил, телефон посмотрел, туда-сюда, вот полно вот такого внешних раздражителей, которые могут наполнить жизнь. В 94-м году у нас был только телевизор, который надо было подходить и включать. Я не могла вот просто рывком встать, да, как мы вот обычно. Мне нужно было по своей там методике встать. То есть я должна была перевернуться, путем вот так отжимания себя отжать от кровати, поднять под прямым углом. Ну, и книжку тоже. Ты не можешь долго держать книжку на вытянутых руках, лежа на спине без подушки. И как бы остается просто вот погружаться в свои мысли и в свой какой-то вот внутренний мир. И вот в этом внутреннем мире без мотивационных книг, которых сейчас, без этой self-development литературы, которая сейчас захлынула все полки, вот оно мне как-то вот зарождало, что надо делать вот так, надо себя, Лена, брать и вытаскивать. Иначе будешь ты вот сидеть в этих очередях на получение инвалидности всю свою жизнь. Я сказала, я сама отказалась от пенсии, я говорю, я не надо, я буду работать, я заработаю эти деньги.
Отказались от пенсии?
Отказалась от инвалидности, да, я просто не пошла ее продлевать больше. Сказала, хватит. Это большое унижение. Если вы не проходили в ТЭК, это не понять. Там на тебя смотрят, как на пустое место, как на симулянта, который приходит плакаться, чтобы лишь бы ему продлили пенсию.
Здесь, в Австралии, какая-то поддержка есть вам, как вот человеку с металлическим позвоночником?
Ну, здесь... Да я-то так не афиширую, но у меня есть физиотерапевт, которая ведет таких пациентов, как я. То есть обычно, когда меня видят, это «О, что такое?» Это моя доктор, она знает таких, как я, и она мне оказывает очень большую моральную поддержку в том числе. И я периодически, ну, 5 раз в год у меня есть к ней визит. Ну, я хожу регулярно в тренажерный зал, я участвую во всех всевозможных челленджах спортивных, которые там только вывешивают на стену. Мне интересно, на что вообще способно мое тело. И мне интересно показать здоровым людям со здоровой спиной, что, ну, ребят, ну, если уж я смогла, то вы-то тоже сможете. Вот сделала я планку, 15 минут простояла, и за что получила там какое-то полотенце с вышивкой. Но дело было не в полотенце, а в том, что вот просто принцип.
Супер, Лен. Спасибо большое за вашу историю. Я думаю, что многих наших радиослушателей она вдохновит и зарядит.
Вам спасибо, Светлана.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.